В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. От кровавых билбордов к поножовщине. В Дманисе подрались активисты мечты и оппозиция. Инвесторы иностранные, правоохранители должны быть с кулаками, аэропорта ждать еще долго. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джанья дал трехчасовую пресс-конференцию в Сухуми. Юго-осетинские экологи съездили в Абхазию, были приятно удивлены. Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Российский центр избирком по итогам выборов в Государственную Думу 8-го созыва распределил депутатские мандаты. По предварительным данным, «Единая Россия» получит 324 места из 450 и сохранит конституционное большинство. В предыдущем созыве у членов партии было 343 голоса. В Думу также проходят КПРФ, «Справедливая Россия за правду», ЛДПР и «Новые люди». В новый состав депутатов от «Единой России» в этом году вошел политтехнолог Александр Бородай. Он играл одну из ключевых ролей в конфликте на востоке Украины. А «Справедливой России» за правду в Госдуме, среди прочих, будет работать Захар Прилепин, участник войны в Донбассе на стороне сепаратистов ДНР. По Преображенскому одномандатному округу Москвы в Госдуму прошел Анатолий Вассерман, известный по телевизионным играм «Что, где, когда» и «Своя игра». Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Движение «За права избирателей «Голос», признано иностранным агентом, зафиксировало более 5000 жалоб от избирателей о вероятных нарушениях во время голосования. О непризнании выборов в Москве заявили представители КПРФ. Об этом сказал первый секретарь Московского горкома партии Валерий Рашкин.
Мы, представители КПРФ Московского городского комитета, наши кандидаты, не согласны, категорически не согласны с результатами голосования. Мы не признаем эти выборы в Москве. Не признаем. Говорим это открыто всем москвичам. Мы приняли решение, что будем выходить на улицу, проводить встречи с депутатами Государственной Думы до тех пор, пока эта грязь, пока эта фальсификация в Москве по выборам не будет устранена.
Тем временем независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин, который математическими методами исследует официальные результаты голосования в России, считает, что на прошедших выборах Госдумы без фальсификаций «Единая Россия» получила бы чуть более 33% голосов по федеральному списку. Выводы Шпилькина основаны на анализе явки на отдельных участках в сопоставлении с голосами, поданными на этих участках за различные партии. Как правило, чем выше явка, тем выше процент за «Единую Россию». По мнению эксперта, это доказательство фальсификации. По данным Шпилькина, на нефальсификации в фальсифицированных участках явка в среднем составила 38%, а «Единая Россия» получает от 31 до 33% голосов. По официальным данным ЦИК, явка на выборах составила 32%, а «Единая Россия» получила почти 50% голосов. Электронное голосование, примененное на выборах Госдумы, впервые, по словам Шпилькина, представляет собой абсолютное зло – черный ящик, который никто не контролирует. Ближайшее десятилетие определит будущее мира, заявил президент США Джо Байден во время своего выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник 21 сентября. Это первое выступление Байдена на Генассамблее в качестве президента. По словам президента США, его администрация намерена продвигать ориентированное на дипломатию мировоззрение. Байден отметил, что Вашингтон восстановил важное партнерство со многими странами и Евросоюзом. «Мы снова присутствуем на международных форумах, прежде всего в ООН», подчеркнул Байден. Президент также отметил восстановление сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения. Военная мощь Соединенных Штатов может быть использована, но только в последнюю очередь. Оружие не поможет в борьбе с пандемией, сказал Байден, отметив важность научных разработок. Байден рассказал о важности климатических вопросов и напомнил о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Вашингтон в партнерстве G7 намерен оказывать гуманитарную помощь миллионам людей на планете, отметил президент США. Говоря об арабо-израильском конфликте, Байден отметил, что выступает за так называемое двухгосударственное решение. По словам президента, Израиль должен мирно соседствовать с палестинским государством.
Эхо Кавказа. Новости.
Следствие в Великобритании выдвинуло обвинение в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери против третьего гражданина России. По данным Скотланд-Ярда, это предполагаемый сотрудник ГРУ Денис Сергеев, который использовал документы на имя Сергея Федотов. Как сообщили представители британской полиции, он вместе с ранее обвиненными в отравлении Скрипалей Анатолием Чипиго и Александром Мишкиным непосредственно участвовал в операции в Солсбери в 2018 году. В результате бывший офицер ГРУ Скрипаль и его дочь были госпитализированы с сильным отравлением боевым ядом «Новичок», однако выжили. А Сергей Федотов, он же Денис Сергеев, первым сообщил более 2 лет назад расследователя из группы «Беллинкэт». Они же первыми раскрыли предполагаемые имена Петрова и Баширова. Двое людей, представившиеся так, тогда появились в эфире Russia Today и заявили, что не травили Скрипалей, а приезжали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор с его шпилем. Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Как говорится в решении суда, опубликованном во вторник, Россия ответственна за отравление Литвиненко радиоактивным полонием на территории Великобритании в 2006 году. Суд пришел к выводу, что Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, предположительно причастные к убийству Литвиненко, действовали как агенты российских властей. Польша не намерена закрывать угольную шахту Туров на границе с Чехией, вопреки вердикту суда о крупном штрафе в пользу Еврокомиссии. В понедельник базирующийся в Люксембурге суд Европейского Союза обязал Варшаву ежедневно выплачивать Брюсселю 500 000 евро за неисполнение ранее вынесенного решения о приостановке операции на шахте на юго-западе страны по запросу Праги. Власти Чехии, обратившиеся в Еврокомиссию и суд Евросоюза, настаивают, что Туров наносит вред ее экологии и части населения. С июня Чехия и Польша ведут переговоры по техническим обновлениям и мерам, призванным снизить ущерб водным ресурсам, улучшить состояние воздуха и уменьшить уровень шума.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Предвыборная кампания в Грузии переходит в поножовщину, как это произошло в Дманисе, где сошлись активисты грузинской мечты и оппозиции. Ранены 2 сторонников единого оппозиционного кандидата. В Руставской больнице остается сторонник нацдвижения. Оппоненты власти связывают происходящее с поляризацией и ненавистью, поощряемой властью. Грузинская мечта ничего плохого не видит даже в кровавых билбордах по всей Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Беспощадную кулачную драку в дманисском селе Гандьяди между сторонниками оппозиции и партии власти уже осудили обе стороны и обвинили друг друга. Жизням 2 пострадавших опасность не грозит. Нацдвижение утверждают, что их сторонников ножом ранил сын Михаила Дауташвили, мажоритарного кандидата от грузинской мечты. Сам Дауташвили причастность к инциденту сына и представителей своей партии отрицает. Открестились партии власти и от другого насильственного сюжета, случившегося сегодня ранним утром в Руставе. Неизвестные жестоко избили активиста нацдвижения. Он, как сообщил кандидат в мэры Рустави Давид Киркитадзе, пару дней назад был уволен из городской мэрии и получал угрозы после того, как отказался поддерживать правящую грузинскую мечту. Оппоненты власти сегодняшние инциденты связывают с агрессивной риторикой грузинской мечты, в том числе непрекращающимся размещением по всей стране так называемых кровавых билбордов. Исполнительный секретарь грузинской мечты Мамука Мдинарадзе продолжает утверждать, что это частная инициатива и благодарность бизнесменов, не забывших притеснения со стороны власти во времена правления нацдвижения Михаила Саакашвили. Динарадзе возмущает не агрессивное содержание баннеров, а поведение критически настроенных СМИ.
Для меня больше неприемлемо то, что делают ваши партийные телекомпании и их менеджеры.
Кого имел в виду Мдинарадзе, можно угадать по тем же билбордам, с которых на избирателя смотрят руководители ТВ-1 Линудар Меладзе и Мтавари Ника Гварамия. Появление билбордов не обошел стороной и центральный образ плаката. Третий президент Михаил Саакашвили продемонстрировал при этом не меньшее владение языком ненависти.
У всего есть свои границы. Вот вас не задевает? Не влом, что Иванишвили вас так ненавидит.
Это, пожалуй, самое безобидное из его обращения. Особенно досталось израильскому политтехнологу Моше Клюкхофту, снискавшему мировую известность своими так называемыми «черными методами» политической борьбы на выборах. Тузинская мечта не опровергает и не подтверждает информацию, что пригласила зарубежного пиар-технолога для ведения предвыборной кампании. Пожалуй, единственным политиком из грузинской мечты, назвавшим язык ненависти неприемлемым и открыто признавшимся, что ему эти билборды не нравятся, оказался спикер парламента Каха Кучава. Но, видимо, его мнение партия не учла. Ее представители не спешат помочь в этом вопросе Центру по контролю заболеваний. Там уже второй день настоятельно просят рекламную кампанию «Алма» вернуть вместо политических баннеров билборд о необходимости вакцинации. Компания, владеющая правом размещения наружной рекламы, в свою очередь утверждает, что срок аренды тех плакатов давно истек. Но в этом споре ни одна из сторон не обнародовала подтверждающие документы. Правозащитные НПО обеспокоены тем, что за считанные дни до выборов из-за агрессивной риторики насильственные инциденты в регионах участятся. Международное общество за справедливые выборы и демократию ждет решение ЦИК об удалении агрессивных политических баннеров. «У нас закон очень хороший, проблема в ее исполнении», говорит глава НПО Нино Долидзе. В нашем законодательстве есть четкое определение того, что во время предвыборной кампании, что можно считать формой выражения свободы, а что подстрекательством к насилию. Случай с билбордами мы расцениваем как использование языка ненависти. На плакате не только представители большинства оппозиционных партий, но и СМИ. И даже если это не заказ грузинской мечты, билборд в ее пользу законом рассматривается как пожертвование. Мы также ждем ответа от Кусаудита. Знаем, что обслуживание одного билборда обходится примерно в 2000 долларов, а их десятки по всей Грузии. В то же время физическое лицо не может пожертвовать партии более 60 тысяч лари. Но эти билборды нежелательны и тем, что своим содержанием вредят предвыборной атмосфере, которая и так накалена и поляризована. Под ударом, по словам Нино Долидзе, оказываются и СМИ, освещающие муниципальные выборы, которые состоятся 2 октября. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодняшняя пресс-конференция президента самопровозглашенной республики Абхазия длилась почти 3 часа. Как отмечает наш сухумский корреспондент Елена Заводская, Аслан Бжаня с готовностью отвечал на все вопросы журналистов.
Встреча с абхазскими журналистами началась с вопроса о достижениях президента за время пребывания на посту. Своим достижением Асан Бжани назвал улучшение работы правоохранительного ведомства. По его мнению, количество тяжких преступлений уменьшилось, раскрываемость увеличилась, гибель в ДТП сократилась. В вопросе привлечения инвесторов в энергетику к реконструкции малых и перепадных ГЭС Аслан Бжани занял такую позицию. «Прекрасно, когда есть внутренние инвесторы, им всегда готовы помочь, но практика показывает, что таковых нет, поэтому надо привлекать иностранных». В летние месяцы, чтобы снизить потребление электроэнергии, каждую ночь на несколько часов отключают свет. Что ждет жителей Абхазии зимой, когда энергетические проблемы станут еще острее? Спросили у главы государства. Аслан Бжани проинформировал, что совместно с российскими партнерами была разработана дорожная карта, которая предполагает введение экономически обоснованного тарифа и установку приборов учета.
Этих тарифов будет несколько. Он будет вводиться поэтапно. Но что у нас в энергетике происходит? 1,8 млрд – это задолженность потребителей за электроэнергию за последние 24 года. При том, что для населения тариф стоит 40 копеек, не платят 40 копеек. Есть села, где население платит 15%, 20%. Есть села, в которых вообще не платили. Месяца 3 мы пытаемся применить адекватные меры. Собираемость стала повышаться на самом деле. В июле она повысилась в среднем по стране процентов на 15. Будем пробовать закрепить эту тенденцию. Прежде всего не платят потому, что нету приборов учета потребления электроэнергии. Приборами надо оснастить абсолютно всех.
Что касается трех перепадных ГЭС, входящих в каскад Ингур-ГЭС, то они были взяты на баланс этим летом и теперь являются собственностью абхазского государства. По словам Аслана Бжания, появилась частная компания, которая готова начать их реконструкцию. Правительство изучает ее проектное предложение. Объем вложений составляет около 10 миллиардов рублей. Абхазия от этого инвестпроекта получит 200 миллионов рублей арендной платы плюс налоги. Объекты не будут приватизированы, их сдадут в долгосрочную аренду. «Соглашение о двойном гражданстве, — сказал президент, — согласовано сторонами и в ближайшее время должно быть подписано. Оно вступит в действие после соответствующего указа президента России».
О двойном гражданстве в этом году достигнута договоренность о подписании международного договора, который будет определять основания для упрощенного порядка приобретения гражданами Республики Абхазия российского гражданства, а также правовой статус лиц, имеющих два гражданства. Распоряжение президента Республики Абхазия о подписании соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства подписано мной 25 августа 2021 года и направлено российской стороне. Нам потребовался год для подготовки решения этого вопроса. Соглашение и российской стороной, и абхазской стороной подготовлено. Оно согласовано сторонами. Вот я дал доверенность, и в ближайшее время оно будет подписано.
На вопрос о том, как продвигается программа гармонизации законодательства России и Абхазии, Аслан Бжани ответил, что согласен с каждым ее пунктом, но необходимо разработать документ, который будет принят сторонами. Президент пообещал, что освещение трассы Сухума-Чемчира начнется в этом году и будет доведено до села Лабра. Оставшуюся часть трассы будут освещать уже в будущем году. Спросили президента и о результатах работы Российско-Абхазской комиссии по демаркации государственной границы. Он ответил, что на том участке, где сейчас работают специалисты, проблемы не возникают, а до Аибги, которая вызывает озабоченность абхазской стороны, еще далеко. Поговорили и про майнинг. Аслан Бжани назвал этот вид бизнеса хорошим и доходным. После того, как крупные фермы закрылись, сказал он, люди разобрали аппараты по домам, и теперь обнаружить их непросто. В то же время он уверен, что решением проблемы будет создание технопарка и перевод туда всех майнеров. Такой вариант прорабатывается правительством. На вопрос о том, когда будет введен в эксплуатацию Сухумский аэропорт, президент ответил, что до этого еще далеко. Ведется работа над проектно-сметной документацией.
Это приятно слышать, но до открытия дела еще очень много. За это время мы изыскали средства, около 120 миллионов рублей, на подготовку проекта. Проектно-сметная документация с государственной экспертизой. Этот документ мы получим к осени будущего года. У нас нет специализированных проектных институтов в Абхазии, которые могли бы такую работу провести. Конечно, на согласование документов уходит очень много времени. Инвестор потенциально определен, он и профинансировал проектную работу, но за 4-5 месяцев, вот несколько раз специалисты приезжали, это было в феврале и в марте. Вот с марта месяца по настоящее время стоимость некоторых строительных материалов увеличилась в 2 и более раз.
Аслана Бжания попросили прокомментировать два случая применения насилия сотрудниками правоохранительных органов Гагрского РОВД, которые пытали и избивали российского туриста, а совсем недавно там покончил с собой Анри Атеба по предварительной информации после применения к нему физического воздействия. Президент проинформировал, что в обоих случаях сотрудники отстранены от занимаемых должностей. В отношении тех, кто издевался над российским туристом, прокуратура возбудила уголовное дело. Что касается Атеба, то в этом случае позиция президента была жесткой. Если сотрудников милиции бьют, они должны отвечать тем же в рамках необходимой самообороны, сказал он.
В отношении Атеба. Я с этим парнем не знаком, но хотел бы вас проинформировать о том, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким преступлениям. Этим летом он вместе с группой лиц вечером в темное время суток напали на начальника уголовного розыска УВД города Гагры и избили его. В любой другой стране, если избили бы сотрудника уголовного розыска, а он был безоружный, он имел бы право расстрелять их на месте и правильно поступил бы. Значит, уважаемые наши суды в отношении Атыба год тому назад приняли решение дать ему срок условно 6 лет. Это при том, что за год перед этим был осужден, за год перед этим тоже был осужден. Да, история такая произошла, плохая история. Но эта история имеет предысторию. Я буду ориентировать правоохранителей, чтобы они всегда действовали адекватно. Если их бьют, они будут отвечать тем же самым в условиях необходимой обороны.
На вопрос о том, с кем и где он любит проводить свободное время, Асан Бжани ответил, что предпочитает его проводить с теми, кто не говорит с ним о политике, а знает много анекдотов и любит их рассказывать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Представители экологической организации «Зеленая альтернатива» из самопровозглашенной республики Южная Осетия съездили в гости к своим абхазским коллегам и были приятно впечатлены их успехами, в том числе и в решении общих для них проблем. За расширением географии обмена опытом следит Ирина Келихсаева.
Общественная организация «Зеленая Алания», которая была создана полтора года назад, начинает искать партнеров за пределами Южной Осетии. Одними из первых на «Зеленых республики» вышла российская организация «Кедры России». Сейчас общественники строят планы сотрудничества с коллегами из Абхазии. На днях небольшая группа побывала в этой республике, где, по словам руководителя «Зеленой Алании» Залины Габаевой, смогла пообщаться и увидеть результаты работы абхазских экологических организаций, продолжает Залина Габаева.
Получилось так, что познакомились, может, в конце концов, по интернету, под проблемы у нас очень похожи, у них самшит гибнет, у нас самшит гибнет, там, у них с каштаном проблема, у нас с каштаном проблема. Познакомились, и получилось так, что через какое-то время они нас пригласили к себе для того, чтобы познакомиться уже очно. Мы взяли с собой группу молодых людей с активной жизненной позицией и поехали. Приехали мы, и, честно говоря, масштаб их работы меня поразил. Впечатление, хорошее у меня впечатление, потому что, в интернете, в социальных сетях не так много информации, ее не так легко найти на самом деле. А когда мы увидели, как они работают, там организация Абсабара, которая работает аж с 94 года, когда уже прекратили все финансирование, когда наука была в загоне, при Институте экологии открылась вот такая вот организация некоммерческая.
По нашим наблюдениям, мы сейчас находимся на том этапе, на котором абхазские экологи были в том самом 94 году, продолжила она.
Сейчас у них несколько экологических школ по всей Абхазии. Они рассказывают детям, ведут эти экологические школы. В каждом городе Абхазии есть такая школа. И дети от 6 до 8 класса могут туда приходить и учиться не только к природе, но и, планировать бережное отношение к природе уже у своего окружения.
Впечатлили зеленых из Южной Осетии организации, которые занимаются научными экологическими направлениями.
И что мне очень понравилось, то, что без посторонней помощи сами они в своих собственных абхазских научных лабораториях диагностировали заболевание каштанов. И когда я стала разговаривать с ребятами, говорю, нам очень нужна помощь, у нас тоже каштан болеет. И, возможно, либо они приедут, либо она расскажет. Можно будет взять образцы вот этих вот больных деревьев, отправим к ним, и они тоже поставят диагноз, и мы будем знать уже, как их лечить, и будем спасать наши каштановые леса. Много интересного. У меня глаза пока разбегаются, я под впечатлением. Экологические программы очень хорошо ведутся. В принципе, то же самое, что мы делаем. И субботники они делают, и мусор куда-то пытаются вывозить. У них, кстати, с этим сложнее. У нас, слава богу, компания «Чистая мир» есть. У нас появилась надежда, что этот пластик и алюминий у нас не будет оставаться. Для меня это информационный прорыв в первую очередь, потому что как-то люди у нас есть, которые хотят что-то делать, а у нас недостаток информации жуткий. Мы попросили, чтобы, на базе своего института экологии они у нас какие-то тренинги, провели, к нам кого-то прислали.
По словам Залины Габаевой, был и опыт общения по поводу создания питомника исчезающих растений, который уже существует в Абхазии.
они уже выращивают вот растения, которые исчезают. И когда их становится, да, чтобы было не страшно, да, что они в питомнике исчезнут, они немножко откапывают, да, относятся в лес, на природные места произрастания. Мы об этом пока только мечтаем, но мне кажется, что мы начнем уже эту мечту воплощать вот со дня на день.
Из схожих проблем, по словам руководителя Югостинской организации, это борьба с канализационными стоками в реки, море и пресловутые дробилки.
У них тоже вычерпывают грунт, вот эта вот ерунда с дробилками у них тоже есть, и тоже они с этим борются. Вот просто очень параллельные проблемы. Другое дело, что у нас это, мне кажется, сейчас как-то нахальнее, что ли, делается. Потому что мы ездили вдоль питомник, вдоль рек Абхазии, мы не видели там стоящей техники, да, работающей. А здесь, мне кажется, невозможно этого не увидеть.
Недавно, по словам Залины Габаевой, на организацию вышел и руководитель национального парка Алания и Северной Осетии, который ждет коллег в гости. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Абхазии» о проблемах при пересечении де-факто границы самопровозглашенной республики с Россией беседовала Анаит Гагарян.
Пересекали ли вы российско-абхазскую границу в последнее время на автомобиле? Сколько у вас ушло на это и были ли какие-то проблемы?
Да, буквально недавно, когда я пересекал границу, мне заняло это время примерно 1:40. И то с учетом того, что у меня был сделан постоянный ввоз, и там очередь небольшая была. Тем не менее, все равно я простоял в очереди очень долгое время.
Как вы думаете, с чем это связано?
В последнее время пересечение границы на автотранспорте происходит чуть в другом режиме. Именно под ангар машины заезжают только на свободные места. Дальше человек идет, оформляет документ, ввоз оформляет, чтобы они его печать поставили, зафиксировали. И только после этого, когда машина выезжает, запускают теперь другую машину из стоящей вне границы с абхазской стороны. Машину уже только в этом случае пропускают. Теперь получается, как раньше возможно было проехать, оставить машину и вернуться там оформиться, такого варианта уже нет. Очередь немного они подсократили в том плане, что люди, не заезжая на границу, стоят в очереди вплоть до моста, который расположен на ПСО. Меня зовут Андрей.
Несколько раз в последний месяц я застревала на границе на 2, а то и на 3 часа. Как мне кажется, сейчас граница работает не в полную мощность, потому что при той инфраструктуре, которая есть, там из 10 кабинок, когда работает только одна, которая там ставит печать на ввоз, соответственно, как бы это снижает ее пропускную способность, образуется очередь из этих машин, потому что каждому автомобилисту с абхазскими номерами нужно поставить эту печать ввоза, закрыть ввоз. Конечно же, если ты как пассажир пересекаешь, то есть на автомобиле, но как пассажир. Там есть определенное помещение, в котором ты должен переходить паспортный контроль. Я несколько раз за последний месяц попадала, что в этом помещении было столько людей, что невозможно было дышать. Мне даже самой пришлось оказывать первую помощь мужчине, у которого случился сердечный приступ. Потому что там здоровому человеку очень сложно находиться. Уже сложно говорить о людях, которые в возрасте, у которых какие-то заболевания есть. Еще когда мы стараемся одеть маску, это все как бы очень сложно дается, и, к сожалению, пока что решения ситуации мы не видим. Спасибо, Адлиба.
Да, пересекал где-то 3 дня назад. У меня российские номера были, поэтому мы границу очень быстро проскочили. А на абхазских номерах, чуть дольше, как говорится, проезжают люди, связанные, наверное, с временным ввозом.
По времени приблизительно сколько у вас за...
Где-то час. Меня Артур зовут.
Нужно было поехать в Адлер. Туда мы переезжали где-то часа полтора, наверное, полтора часа в жару. Огромное количество машин. Больше всего времени уходит на прохождение паспортного контроля. Ты выходишь с автомобиля, заходишь в здание, где без масок сотни людей в эти окошки, часть из которых закрыта. В общем, слава богу, уехали. Обратно очередь начиналась, когда границу абхазо-российскую переедешь на ту сторону. Там есть заправка. Оттуда вся часть кольца, вся она была забитой, вот там почти более 5 часов. Сидишь в автомобиле и смотришь, что происходит. Люди просто стоят с документами. И это все, кстати, владельцы авто с абхазскими номерами. То есть для россиян есть другие полосы, через которые они уезжают. У будочке одной стоит очень много людей, а там человека нет, он куда-то вышел. Потом, когда начинают задавать вопрос, они им говорят, что какая-то база зависла, какие-то проблемы в последнее время с некой базой, из-за чего вот это все происходит. Я слышала, как они говорили, что вы к своему там правительству обращаетесь, нам не надо вопросы задавать. Но больше 5 часов я под утро приехала домой, а не с фаршем.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит мой коллега Вадим Дубнов.
МВД Грузии сегодня сообщило о задержании в Марнеуле 3 человек. 2 из них обвиняются в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Еще один их знакомый в том, что знал о случившемся, но не проинформировал полицию. Конфликт начался из-за 20 лари, как установили журналисты. 28-летний Джавип Чавдаров работал водителем маршрутного такси на линии Ипнари Марниоли и возил пассажиров на рынок. В тот день шофер попросил одну из женщин, у которых скопился долг за поездки, заплатить ему 20 лари. Женщина позвонила своим родственникам, которые проживали в Марниоли, и попросила их вмешаться в ситуацию. 2 мужчин встретили маршрутку возле рынка. В тот же день водитель пропал с территории рынка, и члены семьи безуспешно его разыскивали. По данным следствия, похитители связали мужчину по рукам и ногам и вывезли из Марниуля, затем утопили в одном из растительных каналов, привязав к его телу тяжелый предмет. Мать убитого рассказала журналистам, что на теле были найдены повреждения, что свидетельствует о том, что до того, как убить ее сына, его избили. Россия в 2022 и 2023 годах планирует увеличить бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи самопровозглашенным республикам Абхазии и Южной Осетии. Как пишет ТАСС, об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы. Согласно документу, увеличение финансовой помощи Южной Осетии составит 786 миллионов рублей. Уточняется, что средства направляются на реализацию соглашений, заключенных в рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года. Как уточняется в пояснительной записке к проекту, средства выделяются в рамках реализации соглашений, ранее заключенных Россией с Южной Осетией и Абхазией. Власти Грузии не признают итоги выборов в Госдуму Российской Федерации, проведенных в Крыму и в Севастополе. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии. В Тбилиси подчеркивают, что голосование проходило с грубым нарушением международного права и законодательства Украины, пишет «Сова». В МИД вновь подчеркнули, что Грузия подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Ранее МИД осудил проведение выборов в Госдуму в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии. Москва и Сухуми подготовили проект соглашения по облегченной процедуре получения абхазскими гражданами российского гражданства, заявил на пресс-конференции президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания. По его словам, распоряжение о подписании соглашения между Республикой Абхазии и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства уже направлено российской стороне. Нам потребовался год для решения этого вопроса, добавил он. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты начнут переговоры по соглашению о свободной торговле. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, которая находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новый всплеск страстей в Чкондитской епархии Грузинской Православной Церкви. Отлученные новым митрополитом Стефана священнослужители, поддержавшие бывшего главу епархии Петра Цаава, отказываются принимать решение члена Священного Синода и покидать свою обитель. Сегодня на территории монастыря, где проживают опальные монахи, произошло столкновение с прибывшими туда аудиторами ГПЦ. И все это на фоне новых данных о противостоянии внутри патриархии, которые стали известны из слитых в интернет-файлов, предположительно принадлежавших грузинским спецслужбам. Владимир Унанян с подробностями.
Священнослужители, вставшие на сторону опального митрополита Чкондицкого Петре Цаава, заняли круговую оборону. Даже отлучение от церкви, к которому прибег новый митрополит Стефане Калайджишвили, чтобы лишить монахов оснований для нахождения при Салхинском монастыре, расположенном на территории епархии, не заставил тех смириться с решением патриархии в отношении их уже бывшего иерарха. Настоятель монастыря, отец Даниил, настаивает, отлучение от церкви в отношении монахов не укладывается ни в один церковный канон.
Монашество – это обет. Если я клянусь Словом Божьим, как эти люди могут запретить мне, и как Стефане может повлиять на мой образ жизни? Никто не может этого сделать. Изгнание из монашества незаконно. Даже если бы я был мертв, я все равно остался бы монахом. Да и кто они такие? Мужеложцы, педофилы. Теперь все об этом знают.
Монахи заявляют, что не пустят посланников митрополита Стефане на территорию монастыря. Сегодня между ними и прибывшими церковными аудиторами, которые должны были опечатать монастырское имущество для последующей описи и проверки финансовой документации, произошло физическое противостояние. Возглавлявший аудиторов главный экономист епархии протоиерей Тариел Рухадзе отметил, что на данном этапе никто не требует от монахов покинуть их кельи, но что будет в будущем, зависит от преподобного Стефане.
У меня есть благословение, и я должен исполнить эту волю. Если получится, то решим это дело по-дружески. Если нет, у меня есть моя работа. Я должен быть праведным перед Богом, перед моим епископом и перед своей совестью. Сегодня их никто не просит покидать кельи. В будущем епископ решит, что делать.
Самого Стефане ранее уже не пускали в монастырь, новый митрополит, видимо, не горит желанием еще раз встречаться с разгневанными монахами. Об их отлучении он заявил из Мартвили, резиденции чкундицкого митрополита.
Монашеские обеты нарушались каждый день. Я принял это решение не поспешно или неаккуратно. Я много раз пробовал пообщаться с ними лично, но они меня не слушали.
Решение владыки Стефане более не говорить с монахами собственной епархии может быть обусловлено еще и тем, что авторитет церковных иерархов всю последнюю неделю испытывается на прочность. Слитые в сеть файлы, предположительно из архива службы государственной безопасности, выставляют членов Священного Синода в весьма невыгодном свете. Тот же Стефане Калайджишвили весьма недвусмысленно фигурирует в материалах, посвященных протестам против Намахванской ГЭС, ведя закулисные переговоры с министром экономики Натаи Турнава и оказывая давление на отца лидера протестного движения Варлама Гулитяни, чтобы тот, в свою очередь, повлиял на активность сына в момент ведения переговоров с властями. В этих же файлах отчетливо прослеживается противостояние членов Священного Синода между собой. Так, тема Намахванской ГЭС показывает, что Стефане Калайджишвили, также оскандалившийся епископ Схалский Спиридон Набуладзе и епископ Марнеули Георгий Джамделиани вступили в противостояние с кутаиским митрополитом Иоанном Гамрикелли. Более того, в структурах самой патриархии тоже нет единства. Согласно документам, утекшим в сеть, секретарь-референт патриарха Шурена Тетруашвили, которую характеризует как самую влиятельную женщину в ГПЦ, опасалась, что правительство грузинской мечты может намеренно заразить духовенство коронавирусом, чтобы подорвать авторитет церкви. С такой позицией не был согласен глава службы по связям с общественностью Андрей Джагмаидзе, настаивавший на том, что нынешнее правительство не является врагом церкви и намерено сотрудничать с патриархией. При этом, по словам теолога Беки Мендиашвили, соглашение о сотрудничестве между Бедзина и Иванишвили церковными иерархами было заключено еще до прихода миллиардера во власть, период, когда бизнесмен окончательно ушел в оппозицию к правящему тогда единому национальному движению. Но придя к власти, грузинская мечта поняла, что патриархия не намерена отказываться от власти мирской.
Иванишвили укрепил связи со священнослужителями, в первую очередь с отцами церкви, и фактически открыл им двери в политику, если можно так сказать. Коалиция мечты и патриархии была явно видна. Было видно, что они представляют единую оппозиционную силу. Но придя к власти, грузинская мечта поняла, что у патриархии есть амбиции политического управления.
Амбиции политического мартвеллобиса сакартвелоса патриархос.
При этом теолог Гоча Барнов видит в том, что происходит сегодня в ГПЦ, отголоски советского влияния, когда говорили «церковь», подразумевали КГБ.
Причиной всего этого является система, которая идет с советских времен, с тех пор, как Сталин создал советскую церковь, и эта структура очень эффективно работает. И если сами церковные иерархии не захотят изменить эту систему, ничего не получится. В ГПЦ есть священнослужители, в том числе епископы, которым не нравится сегодняшнее положение вещей, но их голос не громок. Более того, сегодня в Грузинской православной церкви существует такое понятие аналогичное аналогичное приказу, когда иерарх обязывает тебя что-то сделать. Это идет вразрез с христианским учением, где личная свобода является одним из краеугольных камней. И такого нет нигде, кроме как у нас, и еще в Русской Православной Церкви. И это формирует структуру, где безоговорочное подчинение является основой карьерного роста. Это как раз наследие тех времен, когда говорили «церковь» и подразумевали КГБ и наоборот.
Так или иначе, считают теологи, слитые файлы и неизбежный кризис доверия со стороны граждан могут заставить Грузинскую Православную Церковь начать давно назревающие реформы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В последние перед выборами дни власти наращивают масштабы обещаний. Анонсированы проекты на миллиарды лари. Например, Батуми обещаны расширение на суше в Гонио и на море в виде острова в бухте. Впрочем, эксперты и представители гражданского сектора напомнили властям ее нереализованные идеи времен прошлых выборов 3 года назад. Пакет предвыборных сюрпризов и былых обещаний анализирует Ираклий Орагвелидзе.
Глава правительства Аджарской автономии Торнике Режвадзе пообещал реализацию сразу 2 многомиллиардных проектов – строительство нового города на месте бывшей советской базы в Гонию и создание рукотворного жилого острова Батумской бухты на манер знаменитого дубайского в форме пальмы. Но только в случае победы партии власти на выборах. По словам главы Кабмина Аджарии, реализация обоих проектов усилит туристический потенциал региона. «Эксклюзивно поделюсь с вами новостью. Мы достигли соглашения с инвестиционной командой о строительстве искусственного острова в виде пальмы. Мы приступаем к глубокому изучению вопроса. И как только будет первый результат, сразу приступим к реализации. Объем инвестиций превысит несколько сот миллионов долларов. Кроме того, экстенсивное развитие региона подразумевает строительство нового города. На 320 гектарах в Гонию уже проведены подготовительные работы. Можно сказать, будет создана экстерриториальная юрисдикция, где будет развернута современная городская инфраструктура», заявил Режвадзе в эфире телекомпании «Имеди». Позднее глава аппарата правительства автономии Джаба Сурманидзе представил несколько красочных иллюстраций проекта. Инициатива Режвадзе не нашла поддержки в Аджарии. Сегодня к зданию правительства в автономии в Батуми пришли гражданские активисты и представители оппозиции с пальмовыми ветвями в руках. По словам участников перформанса, правительство Аджарии ничего не может противопоставить стихийной застройке в Батуми. В течение 2 лет общественность безуспешно добивается запрещения строительства посреди бульвара 20-этажной гостиницы. А недавно стало известно, что в городе без надлежащих разрешений планируется строительство еще нескольких небоскребов. По словам представителя местной оппозиции, правительство просто издевается над жителями Аджарии, анонсируя строительство масштабных проектов в то время, когда из-за неисправной дождевой системы и хаотичной застройки жители городов автономии не могут нормально передвигаться после дождя средней интенсивности. В свою очередь, идею строительства объектов подверг критике член политсовета нацдвижения Роман Гуцеридзе. «Они полностью потеряли совесть и смеются над избирателем. Несмотря на многочисленные обещания, за 9 лет правления они не смогли построить ни одного моста в Тбилиси. А в Батуми у них появятся деньги на строительство острова в море. То, что мы видим на этой картинке фотошопа, будет стоить миллиарды долларов. Однако говорить о каких-либо финансовых расчетах или технических деталях проекта настолько несерьезно и абсурдно, что нет смысла продолжать», написал политик на своей страничке в Facebook. Кроме вышеупомянутого моста в Тбилиси, можно вспомнить обещания городских властей по строительству ветки наземного метро в пригородах столицы Грузии. Сегодня журналисты напомнили градоначальнику Каладзе на презентации новых маршрутов автобусов и маршрутных такси об многомиллионном проекте, анонсированном мэром еще в 2018 году. Каладзе пообещал вернуться к нему в случае своей победы на выборах. Технические и экономические исследования завершены по двум направлениям наземного метро Самгури-Лилу и Лилу-Рустави. Мы не углублялись в детали проекта, так как в условиях пандемии нам пришлось временно его приостановить. Об этом обязательно порассуждаем в будущем. Аналогичное положение складывается в регионах. На недавней презентации команды «Грузинской мечты» было заявлено об реализации масштабных проектов туристической инфраструктуры в регионе Миреты. Между тем, как следует из доклада НПО «Международная прозрачность Грузии» от 17 сентября, в Кутаиси приостановлена реализация начатых в 2018 году проектов общей сметой в десятки миллионов лари. Среди них реабилитация 70 домов на набережной Риони, реконструкция известной лестницы в 100 ступеней, на которую было выделено около миллиона лари, строительство завода по производству электромобилей, подведение к аэропорту железнодорожной ветки и многое другое. Как и в Тбилиси, в ответном письме кутаиской мэрии причиной срыва работ также значится пандемия коронавируса. В случае победы на выборах грузинской мечты в течение 10 лет только на развитие инфраструктуры регионов обещано направить из бюджета порядка 32 миллиардов лари. В качестве бонуса обещано дополнительно инвестировать 7 миллиардов лари на развитие сельского хозяйства Грузии. Для справки, доходная часть бюджета Грузии на 2021 год составляет 12 миллиардов лари. Внешний долг страны превышает 25 миллиардов лари. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня группа сопредседателей международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе проводили консультации в Абхазии. На встрече их в МИДе самопровозглашенной республики побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в МИДе Абхазии состоялась встреча заместителя министра иностранных дел республики Ираклия Тужба с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Тужба, поприветствовав сопредседателей, прибывших в Абхазию для консультаций по проведению очередного 54-го раунда МЖД, продолжил.
Стало, пожалуй, доброй традицией визит сопредседателей в нашу республику, в ходе которого мы можем обсудить текущие вопросы повестки дня. Ну, если говорить о ключевых вопросах повестки, то вы хорошо знаете, что для абхазской стороны наиболее важным вопросом является согласование и дальнейшее подписание документа о международных гарантиях невозобновления войны. К сожалению, на протяжении долгих лет наши совместные усилия в этом направлении не привели к ожидаемому результату. И, как вы знаете, один из участников категорически отказывается принимать любые версии текста данного документа. Но, тем не менее, мы нацелены продолжить эту важную для нас и для всего процесса и готовы предлагать какие-то новые варианты этого документа. Несмотря на отсутствие какого-либо прогресса в данном направлении, в целом по ключевым политическим вопросам, мы, тем не менее, придаем особую важность женевскому формату, так как это единственный международно признанный переговорный процесс, где делегация Республики Абхазия имеет возможность участвовать наравне с крупнейшими странами и международными организациями и доводить свою позицию по тем или иным вопросам до представителей международного сообщества.
В завершение своего выступления он сказал:
«Я не могу не обратить ваше внимание на еще одну важную проблему. Речь идет о продолжающемся процессе милитаризации Грузии, наращивании ее военного потенциала. Происходит это при прямой поддержке Соединенных Штатов и других стран, входящих в блок НАТО. Естественно, все эти процессы вызывают нашу самую серьезную обеспокоенность, о чем мы регулярно заявляем и призываем международных посредников обратить внимание на эту проблему и предпринять необходимые усилия для предотвращения эскалации напряженности в нашем регионе. Ну, кроме того, мы всегда открыты к диалогу по вопросам, носящим гуманитарный характер».
Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа эстонец Тойво Клар говорил на английском. Вот основные моменты его речи, озвученные переводчиком на русский.
Мы приехали, чтобы обсудить события, которые произошли с момента окончания последнего раунда и, естественно, обсудить предстоящий раунд. Также мы могли бы обсудить сегодня ситуацию с COVID-19, те меры, которые предпринимаются по борьбе с этой самой болезнью. Также могли бы поговорить о ситуации на местах, которая оставалась относительно спокойной, в частности, по нашим наблюдениям, которые мы имели во время пересечения. Мы отметили, что еще больше людей пересекают реку Ингур. Что касается предстоящего раунда и всех тем, которые нам предстоит обсудить в рамках этого самого раунда, мы хотели бы продолжить интенсивную дискуссию и обсуждение вопроса неприменения силы, но помимо этого также хотели бы продолжить обсуждение элемента человеческой безопасности.
Помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций, директор регионального бюро по странам Европы и СНГ Джихан Султан Оглу сказала, а переводчик перевел.
Я также хотела бы отметить положительный факт того, что имело место полное открытие пунктов пересечения через реку Ингур с 15 июля и то сотрудничество, которое имело место в этом контексте. Ну и, конечно же, мы весьма положительно отреагировали бы, если удалось бы облегчить процедуру пересечения, а также расширить категории граждан, которые могли бы пересекать. Ну, в прошлом, как вы знаете, имели место облегчения, связанные с торговлей. Но по многим причинам, и, конечно же, не без ситуации с COVID-19, эти процедуры по облегчению как-то были отодвинуты. И мы высоко оценили бы, если удалось бы вернуть эти условия. Также хотелось бы отметить с благодарностью, что имеет место сотрудничество в рамках тех проектов ООНовских, которые осуществляются в Абхазии при финансовой поддержке Европейского Союза и USAID.
Специальный представитель ОБСЕ по Южному Кавказу Анника Содер отметила.
В духе того, чтобы сделать МЖД более полезными для всех участников, мы, конечно же, рады, что вы уже озвучиваете некоторые вопросы, которые у вас вызывают озабоченность, в частности, вопросы, касающиеся милитаризации Грузии. Совершенно наоборот, подобные опасения озвучиваются в Тбилиси. Противоположным образом. Ну, я думаю, если мы должным образом воспользуемся возможностями, которые предоставляют МЖД, мы сможем обсудить со всеми участниками меры, которые способны привести к деэскалации и которые будут осуществлены во благо населения. Ну, как и коллеги, мы отмечали, именно поэтому мы столько раз пытались предпринять различные подходы к вопросу о неприменении силы.
В дальнейшем встреча, в которой с абхазской стороны принимал участие помощник президента Республики Абхазия по международным вопросам Максим Гвинджия, продолжилась без представителей СМИ. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время для рубрики «Картинки с выставки». Выставка художницы Гуранды Барциц под названием «Впечатление» открылась в этот понедельник, 20 сентября, на железнодорожной платформе ГУМа в Сухуме. На ней представлены работы в технике живописи мастихин. С подробностями Дарья Пабба.
Почему-то, затрагивая в разговоре слово «живопись», почти безотчетно на ум приходят музейные залы, на стенах которых висят Ванейки, Брюловы и Мане. При этом, говоря об искусстве, которое создается сегодня, мы обязательно вспомним о какой-нибудь инсталляции, перформансе или видеоарте. И весьма редко о картине. Да и то, это будет что-то абстрактно-минималистическое. То ли человек разучился рисовать окружающий его мир, то ли подустал от этого, то ли реальность диктует новые правила, исключающие широкую популярность классической фигуративной живописи в 21 веке. Действительно найдется правильный ответ. Но это не значит, что такой вид искусства умирает. Множество людей до сих пор предпочитают реалистическое изображение пешеходов на фоне знакомых мест, непонятным закорючкам на огромных белых холстах какого-нибудь Цая Твомбли. А десятки школ по всему миру по-прежнему учат молодых художников правилам каноничной живописи. Интересно, что в маленькой Абхазии, в отличие от других стран, по-прежнему классическая живопись торжествует над любой иной формой современного искусства. В местном культурном контексте подавляющее большинство – это художники, создающие фигуративную живопись. Одной из них является Гуранда Барциц. В этот понедельник 30-летняя художница представила на железнодорожной платформе ГУМа выставку «Впечатление». Все картины на ней созданы в технике мастихин. Такое название пошло от особого инструмента, который поначалу использовали в масляной живописи для смешения красок на палитре. Но художественные эксперименты привели к тому, что мастихин стали употреблять вместо кисти для нанесения красок рельефными мазками или ровным слоем на холст. Так родилась новая техника, применение которой можно увидеть в творчестве Франциска Гои, Поля Сезана и Валентина Серова. Гуранда Барциц рассказала о том, почему для своего творческого выражения выбрала именно эту технику.
При окончании университета я находилась в творческом поиске и вот как-то наткнулась на французского художника, которого зовут Карл Гайом, и он писал в технике мастихин. У него были очень насыщенные цвета, широкие мазки, и я понимала, что кистью такие мазки невозможно получить, и что я просто обязана научиться этой технике. И вот я поехала, приобрела всевозможные виды мастихина. Это инструмент, визуально похожий на лопаточку или шпатель. В отличие от кисти, он предполагает меньшую дистализацию объекта, и с помощью него можно получить пастозные жирные мазки с насыщенным цветом. И вот путем проб и ошибок я овладела этой техникой, и с тех пор пишу в этом стиле.
На выставке представлено 20 работ, и большая их часть изображает знакомые каждому жителю Сухума места. Тут есть и краснокирпичная гостиница «Россия» начала 20 века, и центральная часть набережной с колоннадой, и здание Абхазского института гуманитарных исследований, и вид на смотровую площадку на Сухумской горе. 7 картин посвящены балету, и, как подчеркивает Гуранда Барциц, эта тема занимает особое место в ее творчестве.
Вдохновляет меня все, что окружает. Мы живем в прекрасном месте, наша природа, городские пейзажи. Но отдельное место занимает балет в моем творчестве. Моя мама, не имея художественного образования, в юности рисовала балерин. Я их не видела. И вот как-то, видимо, эта любовь мне передалась. Вот я села один вечер, нарисовала одну балерину, и вот после этого поняла, что мне близка эта тема. Мама тоже, когда увидела, очень удивилась. Она сказала, что я всю юность рисовала балерин. И вот родилась серия балерин. У меня их было намного больше, чем представлено на данной выставке. Еще я работаю в школе балета, преподаю ИЗО. Ну, видимо, как-то балет меня окружает.
С помощью мягких оттенков краски работы на выставке создают какую-то трогательно-наивную атмосферу в здании железнодорожной платформы ГУМа. У зрителя есть еще 6 дней, чтобы сходить на выставку и решить для себя, близко ли ему такое изображение родного города. Впечатление будет открыто до 27 сентября. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
А сейчас время для обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Я прощаю всех, прощаю убийц моего сына. Пусть зло закончится в этой стране, и Неко будет последней жертвой, заявила Иза Умадзе, мать убитого несколько дней назад 22-летнего Ники Кварацхелия. Следствию уже известны личности нападавших. Это некий Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе. Сейчас МВД проводит комплексные мероприятия по их задержанию, сообщают в ведомстве. Оба обвиняемых в убийстве Ники Кварацхелия – друзья сыновей вора в законе Давида Какулия, сообщил газете «Квирис Палитра» анонимный источник из следственных органов.
Предположительно, сыновья Какуля сейчас находятся в Армении, и там они наняли убийцу. За несколько дней до убийства один из подозреваемых находился в Армении. Он не принадлежит к воровскому миру, но пытался стать его частью, возможно, потому совершил это преступление.
Основной версией произошедшего СМИ остается месть детей вора в законе Давида Какулия, в гибели которого они обвиняют отца Ники Гию Кварацхелия. 20 лет назад Какулия был убит с использованием самодельной гранаты, пишет издание. Квирис Палитра связалась с одним из жителей Саленджихи, соседом Гии Кварацхелия, чтобы узнать, как начинался конфликт, завершившийся через 20 лет убийством молодого человека.
Гия Кварацхелия пользовался большим авторитетом в воровском мире. Он закончил 2 вуза, очень образованный человек. Гия Кварацхелия и Давид Какулия оба из Саленджихи. Все здесь помнят их ссоры 20-летней давности, однако никто не знает, из-за чего они начались. С 2003 года Гия жил в Европе. У него был огромный дом в Саленджихе, который он впоследствии подарил патриархии. В 2007 году правительство Саакашвили отобрало дом у патриархии и открыло в нем офис полиции. Гия ограждал Нику от всего, сделал все для того, чтобы сын не пошел по его стопам, не стал жить воровской жизнью. Люди связывают убийство Ники с тем самым противостоянием Кварацхелия и Какулия, якобы это была месть детей последнего.
И все же эту версию респондент издания называет странной, поскольку в воровском мире не принято мстить детям, сказано в статье. Государственное агентство содействия занятости сообщает о расширении программы легального трудоустройства в Германии, пишет газета «Резонанси». А тем временем некоторые участники этой программы подали иск против немецких работодателей, а также требуют возмещения ущерба от Грузии. Один из них, Джаба Чачанидзе, утверждает, что им пришлось находиться в тяжелейших условиях и контракт был нарушен.
В Германии я каждый день писал в организацию, которая занимается проверкой условий проживания трудоустроенных. В итоге они пришли, пригрозили фермерам, работодателям штрафом. А через 10 дней нас перевели к другому работодателю. Там была такая же ситуация, и мы ушли оттуда через 2 дня. Сами фермеры игнорируют немецкий закон и заставляют всех работать задешево. Работали каждый день за 10-15 евро, когда нам обещали по 70 евро. Самое плохое то, что грузинская сторона не знала, куда нас отпускают и что нас там ждало. Я очень многих предупреждал, чтобы они не ехали в Германию. Кто-то послушал меня, кто-то нет. Кто не прислушался, потом говорил, что зря не поверил мне.
Респондент издания призывает всех участников программы подать голос. Ведь сотрудничество Грузии с Германией в этом направлении продолжается. А отбывающие на заработки должны знать, что их ждет, пишет издание. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.